Глава первая. 3 месяца назад. За большим панорамным окном неторопливо проплывают белые облака. Глядя на них с 60-го этажа башни Москва-Сити, я чувствую себя на вершине мира и радуюсь своей удаче. Вот уже полгода я работаю в одном из ведущих пиар-агентств, что большая удача для вчерашней выпускницы. Многие мечтают о такой карьере годами, а я попала практически с выпускного бала на собеседование и обошла десятки кандидатов на место младшего пиар-менеджера. «Вероник, не спи!» Одна из коллег подталкивает меня в спину. Я отворачиваюсь от большого окна в фойе и тороплюсь к кофейному автомату. Как раз подходит моя очередь. Несколько обжигающих глотков капучино с видом на Москву с высоты птичьего полета, и я уже бегу обратно на рабочее место. Полюбовалась, и хватит. На нашем этаже только у начальницы Елены Борисовны есть свой кабинет с большим панорамным окном. Проходя мимо, я замедляю шаг и бросаю взгляд за стекло. Когда-то и у меня будет такой кабинет, и я смогу в любое время глазеть на проплывающие по небу белые облака. А пока надо усердно работать и доказать, что я чего-то стою. Я спешу к своему столу в центре открытого офисного пространства, лавируя между другими рабочими местами, где мои коллеги вовсю стучат по клавишам, ведут деловые переговоры по телефону и перекусывают сэндвичами из автомата. Я тоже захватила себе сэндвич. Задач на сегодня много, и потратить частный обед в кафе было бы непозволительной роскошью. С моего места облаков не видно. Я вижу только стенки, отделяющие меня от соседей, и слышу постоянный фоновый шум. Человеческий улей гудит, до меня долетают обрывки фраз, кто-то договаривается о рекламе баннеров, кто-то распинает дизайнера, накосячившего с размерами рекламного щита, кто-то обсуждает детали фотосессии для рекламы шампуня. Мне же сегодня предстоит найти помещение для презентации новой книги российской фигуристки и заказать фуршет в кейтеринговой компании. Бюджет небольшой, но надо сделать все в лучшем виде, чтобы начальница осталась мной довольна. Справлюсь с этой задачей, в следующий раз доверят презентацию помасштабней.
«Вероник, выручишь меня?»
У моего стола с виноватой улыбкой возникает Полина, которая работает со мной по соседству. Она на 3 года старше меня, а ее дочке Соне уже 5 лет. Ей частенько приходится сбегать с работы пораньше, а я ее прикрываю.
«Прости. Я и так злоупотребляю твоей добротой, но мне сейчас позвонили из садика. У Сони болит живот, надо ее забрать. А у меня еще остались 2 срочных задания на сегодня. Не сделаю, Елена меня уволит».
Полина с опаской косится на кабинет начальницы за стеклянными стенами. Она воспитывает дочку одна, и работа для нее очень важна.
«Что нужно сделать?»
«Да ничего сложного», —
Полина быстро объясняет мне.
«Спасибо, ты настоящий друг!»
Она пробирается к выходу, стараясь не попасться на глаза начальницы, а я возвращаюсь к своему сэндвичу.
«Друг — это громко сказано. Мы с Полиной не сидим после работы в кафе, не ходим вместе в театр или на шопинг. Я бы не отказалась, но она всегда торопится домой к дочке. Однако во время перерывов мы с удовольствием болтаем о том о сём и держимся особняком от наших офисных сплетниц, которые перемывают всем косточки. Полина не из болтушек, и мне это нравится, поэтому я с радостью ей помогаю. После перекуса я погружаюсь в работу. Сегодня мне надо успеть и за себя, и за Полину, но только сосредотачиваюсь, звонит мой мобильник. Номер незнакомый, но без предупреждения о спаме.
«Слушаю».
«Это Вероника Лебедева?»
Интересуется уверенный мужской голос.
«Да, это я. Неужели звонит кто-то из больших начальников? Может быть, им понравилась идея пиар-компании йогурта, которую я презентовала начальнице вчера, и мне доверят вести этот проект? Вот была бы удача!» Я сжимаю пальцы другой руки под столом. И удача приходит, но не та, которую я жду. Мужчина представляется переводчиком нотариуса и сообщает, что мне полагается наследство.
«Это что, шутка?»
Перебиваю я, теряя терпение.
«У меня дело не в проворот, а тут со всякими глупостями отвлекают». Уже хочу бросить трубку, но мужчина быстро отвечает.
Понимаю, в это непросто поверить, но никакой ошибки нет. Вы наследуете отель на острове Санторини.
Где? Я кашляю от изумления. Это что, в Италии?
В Греции, вообще-то.
Сухо поправляет он. Никаких родных в Греции у меня, конечно, нет. Меня явно пытаются развести.
Так я вам и поверила. Не на то напали.
Фыркаю в трубку. Мужчина еще что-то говорит, но я не слушаю. Сбрасываю вызов и смотрю в монитор, где у меня открыты расценки кейтеринговой компании по обслуживанию банкетов. Телефон звонит снова. Вот ведь настырный какой аферист. А главное, звонит с российского номера. Нет бы из Греции. Тогда бы я хоть на минуту поверила. А так заношу его в черный список и возвращаюсь к работе. Обойтись только пироженками или заказать еще пирожков с рыбой и мясом? Сосредоточиться не получается. Перед глазами маячит идиллический остров в Средиземном море. Поддавшись порыву, забиваю в поиске Санторини и завороженно смотрю на яркие фотографии домиков на фоне синего неба и моря. Белые, бежевые, желтые, с голубыми куполами церквей, взбегающие по отвесной скале вверх, они кажутся картинками из другого мира. Хотела бы я там когда-нибудь побывать. А пока я закрываю страницу и возвращаюсь к работе. Она, в отличие от фальшивого наследства, реальна и требует моего внимания. Офис уже начинает пустеть, когда от работы меня отрывает очередной звонок. Кирилл.
«Вероника, ты где?»
спрашивает мой парень.
«Я тебя внизу жду».
Я бросаю взгляд на часы и чертыхаюсь. Вежливый какой, даже не добавил, что уже ждет 20 минут. Из-за того, что я доделывала задание Полины, не успела закончить свои. «Уже бегу». Выключаю ноутбук, решив, что завтра приду пораньше и все наверстаю. А Кирилл уже и так меня заждался. Мы работаем в одном здании и познакомились, пока ждали лифта 4 месяца назад. Сейчас Кирилл тоже встречает меня у лифта в костюме и белой рубашке. Красивый, деловой и невероятно сексуальный. Он старше меня на 5 лет. Работает в инвестиционной компании топ-менеджером и похож на Брэда Питта в начале кинокарьеры. При виде меня он сверкает белозубой улыбкой, ослепив всех женщин в радиусе поражения. Я замечаю, как оборачиваются на него спешащие с работы девушки. Даже верные жены и матери лет за 40 замедляют шаг, чтобы погреться в тепле его голливудской улыбки. Но Кирилл на них не смотрит. Он притягивает меня к себе, чмокает в щеку и берет за локоть, вводя к дверям. Мог бы и в губы поцеловать, чтобы тетки точно обзавидовались. Но Кирилл работает в этом же здании и не любит демонстрировать чувства там, где его могут увидеть коллеги. Это он объяснил мне, когда в начале наших отношений я бросилась ему на шею в фойе. С тех пор я тоже поумерила свой пыл, во всяком случае, пока мы не удаляемся на километр от офиса. Сегодня Кирилл ведет меня в соседнюю башню Москва-Сити, где мы еще не были. Я ловлю наше отражение в зеркале холла. Оба высокие, стройные, молодые. Только я брюнетка, а он блондин. Красивая пара. Лифт возносит нас почти к небесам, а когда мы выходим на этаже, за панорамными окнами ресторана розовеет закатное небо.
«Какая красота!»
Я восторженно кручу головой, впервые оказавшись тут. «Цены в меню кусаются. На свою зарплату я не могу себе позволить ужинать в таких местах. Но Кирилл с первой встречи дал понять, что мне не стоит беспокоиться об этом. Все расходы он брал на себя, но я не наглела и выбирала, что подешевле, чтобы он не сильно тратился. В зале нет никого из моих коллег, а вот Кирилл с почтением здоровается с представительным мужчиной в сером костюме, проходя мимо. Это, оказывается, его начальник. Наш столик у окна, и я любуюсь на закат, вполуха слушая рассказ Кирилла о том, как прошел его день. Подробности его работы довольно скучны, чтобы вникать в них, но я изображаю интерес и изредка киваю, вставляя пару слов. Небо за окном зажигается оранжевым, и я вспоминаю одну из фотографий заката на Санторини. Вот бы хоть раз в жизни на него посмотреть.
«Вероника, ты где сегодня витаешь?»
Вздрогнув, я отвожу взгляд от неба за стеклом на своего спутника. Он выглядит идеально. Как актер в голливудской мелодраме. Серые глаза, светло-русые волосы, оливковый костюм с белой рубашкой, застегнутый на все пуговицы с ровно повязанным галстуком. Даже на свидании со мной он не снимает пиджака, не ослабляет узел галстука, не расстегивает верхнюю пуговицу, как будто собирается выступать на собрании акционеров, а не ужинает с девушкой. «Прости», — улыбаюсь я. «Я задумалась о Санторини».
«Это где? В Италии?»
Его брови удивленно взлетают. «В Греции», — поправляю я.
«Твой новый проект связан с Санторини?»
Он с интересом смотрит на меня. «Что?» — теперь удивляюсь я. «Нет, не в этом дело». Я быстро пересказываю ему сегодняшний звонок. Думаю, что посмеемся вместе над мнимым наследством. Но Кирилл неожиданно серьезно спрашивает.
«А почему ты решила, что это шутка?»
«Не может же это быть правдой!» — весело фыркаю я.
«А что, если это наследство от твоего отца?»
Вопрос Кирилла стирает с моего лица улыбку, но закатное солнце за окном набегает туча. «Зачем?» — он спрашивает. «Неужели не понимает, как мне неприятна эта тема?» «Ты же в курсе. Я не знаю моего отца». Я отворачиваюсь к панорамному окну, не желая продолжать разговор. Это у Кирилла идеальная семья. Мама, папа, младший брат. А мне мама ничего не рассказывала об отце. А теперь и спросить не у кого. Осенью ее не стало. Прошло полгода, но я по-прежнему скучаю по ней.
«Не сердись».
Кирилл мягко берет меня за руку.
«Если ты не знаешь о нем, это не значит, что его не существует. Возможно, это шанс узнать о нем».
«Чтобы мой отец был греком?» Я усмехаюсь. «Да быть того не может».
«Почему бы нет? Ты похожа на гречанку».
Я бросаю взгляд на свое отражение в стекле. Темные волосы, карие глаза, нос с небольшой горбинкой. Моя мама была голубоглазой блондинкой со светлой кожей. Я на нее почти не похожа. Кожа у меня более смуглая, а волосы вьются, и я всю жизнь с ними борюсь. Выпрямляю утюжком для гладкости, как сейчас. Официант приносит шампанское в серебристом ведерке со льдом, наполняет бокалы и удаляется. За окном догорает закат, когда Кирилл кладет на стол красную бархатную коробочку. Я замираю, глядя на нее широко раскрытыми глазами.
«Хотел сделать это перед десертом».
Голос Кирилла взволнованно дрожит.
«Но мы немножко задержались, так что пока закат не закончился...»
Он открывает коробочку, и мне подмигивает прозрачный, как слеза, бриллиант.
«Вероника, выходи за меня замуж».
У меня перехватывает дыхание, и время на секунду останавливается, чтобы я запомнила этот момент в мельчайших деталях. Все идеально. Красавец-мужчина, закат за окнами, кольцо. «Да», — счастливо выдыхаю я. «Конечно, я согласна». Кирилл так и сияет. Раздаются аплодисменты, и, оглянувшись, я понимаю, что за нами наблюдает весь зал. Мы на виду у всех. У большого панорамного окна, освещенные закатным солнцем, как актеры на сцене. Другие посетители в центре зала с любопытством взирают на романтическую сцену. Среди них и начальник Кирилла. Он хлопает едва ли не громче всех. Уж не ради него ли задумано это шоу? Мелькает догадка. Что если женатые сотрудники ценятся в компании больше холостых, но я гоню ее от себя? А Кирилл надевает кольцо мне на палец. Оно тоже садится идеально. Стоит ли удивляться? Это же Кирилл. У него все идеальное. Семья, работа, невеста. При мысли о том, что Кирилл мог выбрать любую девушку, красивее, умнее, успешнее, богаче, а выбрал меня, я не могу усидеть и вскакиваю с места. Ведь так естественно поцеловать его и скрепить нашу помолвку поцелуем. Я едва успеваю коснуться губами его губ, как Кирилл дергается, а я, потеряв точку опоры и пытаясь удержаться, смахиваю со стола ведерко с шампанским. Оглушительно громко звенит железное ведро. Кубики льда со стуком разлетаются по залу. Шампанское, наверняка дорогое, шипением льется на пол. Дама за соседним столиком взвизгивает, поджав ноги в туфлях. К нам торопится официант. Я кидаю виноватый взгляд на Кирилла и замечаю его перекошенное лицо, а еще панический взгляд, который он бросает в сторону начальника.
«Прости».
От волнения мои колени подгибаются, и я неуклюже плюхаюсь обратно на стул. Идеальное предложение руки и сердца безнадежно испорчено. Мной.
«Ничего», — Кирилл выдавливает улыбку. «Это на счастье».
Я бы предпочла сбежать из ресторана, но нам даже не принесли еду. Поэтому приходится сидеть на виду у всех и притворяться, что ничего особенного не произошло, и я не выставила себя полной дурой.
«Не переживай ты так, Вероник», — успокаивает Кирилл. «Лет через 30 мы будем со смехом рассказывать нашим внукам, как ты разлила шампанское в ресторане, когда дедушка сделал тебе предложение».
Я нервно хихикаю, благодарная ему.
«Не представляю тебя дедушкой».
Хотя почему не представляю? Кирилл и в 60 будет видным мужчиной в костюме и при галстуке.
«Кстати, о внуках».
Он становится серьезным.
«Я бы на твоем месте связался с тем мужчиной насчет наследства».
«Зачем?» Напрягаюсь я.
«Хорошо бы выяснить, кем был твой отец и от чего он умер. Не было ли у него каких-то наследственных заболеваний? Такое важно знать».
«Хорошо».
Я криво улыбаюсь.
«А то уж было подумала, что ты хочешь жениться на мне ради моего наследства. Отеля на Санторини».